Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 834-го дня войны и главных новостях четверга, 6 июня.
Россияне используют для ударов по городу Часов-Яр термобарические боеприпасы.
Известный украинский писатель и поэт Сергей Жадан ушел на фронт.
Байден на церемонии в Нормандии заявил, что США продолжат помогать Украине.
Венгерский премьер Орбан обвинил Украину в стремлении, цитата, «втянуть в войну против России весь мир».
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Российские военные в ночь на 6 июня атаковали Херсон. В результате ударов горели 3 жилых дома, недействующий строительный гипермаркет «Эпицентр», хозяйственные постройки и автомобили. А в Херсонской области позднее в полдень российская армия из артиллерии обстреляла поселок Приозерное. В результате удара пострадали 2 человека, которые находились на улице. Российские военные также повредили инфраструктурный объект, 9-этажный дом и 3 частных дома в Никополе Днепропетровской области, а также попали дроном в рейсовый автобус, в результате чего пострадали 4 человека. 1 человек погиб и 3 получили ранения в результате российских обстрелов в Северодонецкой области. В Часовом Яру погибла 59-летняя женщина, а мужчина пенсионного возраста получил ранения. Для ударов по городу Часов-Яр в Бахмутском районе Донецкой области россияне применяют реактивные системы залпового огня с термобарическими боеприпасами. Такое заявление сделал сегодня представитель оперативно-стратегической группировки «Хортица» Назар Волошин. Термобарические боеприпасы – это такие боеприпасы, которые уничтожают и выжигают все на своем пути, пояснил Волошин. Они принуждают к тому, что нашим защитникам не будет где защищаться. То есть разрушается все после того, как по объектам работает вражеская авиация. Конец цитаты. Ну и завершу я сегодняшнюю сводку, которой сегодня, конечно, делятся друг с другом все украинцы, писатели, волонтеры, фронтмен группы «Жадан и собаки» Сергей Жадан поступил на службу в ряды Национальной гвардии. «Прохожу обучение, служу украинскому народу», написал Жадан в Фейсбуке и разместил фотографию. Напомню, что о желании Жадана мобилизоваться было известно еще в марте, но тогда не было официального подтверждения, и сам писатель воздерживался от комментариев.
В свою очередь, украинские силы обстреливают приграничные российские территории, как это продолжается уже некоторое время. Но и российские телеграм-каналы публикуют видеозаписи, на которых, как утверждается, показан большой пожар, возникший в Новошахтинске. В то же время беспилотники атаковали Белгородскую область сегодня ночью, как заявил губернатор этого региона Вячеслав Гладков. Дрон вооруженных сил Украины атаковал нефтебазу в Старооскольском городском округе. Ну и там тоже возник пожар. Взрыв был, и взрывной волной выбило окна в здании охраны. Но пострадавших, как сообщает региональная власть, нет. Что означает, что Украина гораздо четче придерживается своих заявлений о том, что она обстреливает только объекты в России, которые имеют отношение к снабжению войск российских, воюющих в Украине. Соответственно, эти топливные объекты именно к таким и относятся.
Ну вот по поводу того, как Украина применяет и будет применять западное оружие для ударов по российским целям, сегодня высказался президент США Джо Байден. Он заявил о том, что Украина не будет бить американским оружием по Москве и Кремлю после того, как ей предоставят ограниченное разрешение на использование этого оружия. Об этом Байден заявил в эксклюзивном интервью телеканалу ABC News на американском кладбище в Нормандии. Журналист Дэвид Мьюер спросил Байдена, использовалось ли уже оружие американского производства для ударов по территории России. Джо Байден не дал прямого ответа, но четко дал понять, что эти вооружения не будут применяться для нападения, например, на российскую столицу или резиденцию правительства.
Несмотря на эти ограничения, поддержка Соединенными Штатами Украины не снизится, о чем сегодня Джо Байден сказал в своей речи по случаю 80-й годовщины высадки союзных сил в Нормандии во Второй мировой войне. Это отмечается каждый раз. D-Day, который стоил огромных человеческих потерь союзным войскам. Только в прибрежных районах Франции на кладбищах лежат тысячи американских солдат. Ну и Байден напомнил о том, что сейчас важно защищать демократию и отражать полномасштабное российское вторжение в Украине. Он сказал: «Мы знаем темные силы, против которых эти герои боролись 80 лет назад. Эти силы никогда не исчезают. Агрессия и жадность, желание господствовать и контролировать, силы менять границы – это вечные вещи, и борьба между диктатурой и свободой бесконечна». Президент США отдельно упомянул Украину, в которую вторгся тиран, стремящийся к господству. Ну, понятно, кого он имел в виду. «Украинцы борются с необычайным мужеством, несут большие потери, но никогда не отступают», – сказал он. Байден подчеркнул, что коалиция из более полусотни стран, имея в виду формат «Рамштайн», а также США в отдельности и НАТО как блок, будут дальше поддерживать Украину, потому что если мы отступим, Украина будет покорена, но на этом не закончится. Соседи Украины будут под угрозой, вся Европа будет под угрозой. Не сомневайтесь, автократы мира пристально следят за тем, что происходит в Украине. Примерно то же самое повторил, находясь с президентом во Франции, госсекретарь Энтони Блинкен. В интервью телеканалу CBS он сказал, что мировому порядку сейчас брошен вызов, но, тем не менее, миропорядок по-прежнему силен, и мы видим это в необычайной решимости. Сейчас, например, более чем 50 стран, которые помогают защищать Украину от агрессии, исходящей от России и господина Путина.
Ну, в Нормандии сейчас находится и президент Украины Владимир Зеленский. У него во Франции ряд встреч и мероприятий для укрепления поддержки Украины. И говоря о 80-летии высадки союзников в Нормандии, Зеленский сказал: «Будем иметь честь приобщиться к специальному событию. Это мероприятие и этот день напоминают о смелости и решимости, которые были проявлены ради свободы и демократии. Союзники защищали свободу Европы тогда, украинцы делают это сейчас. Единство победило». «Победило тогда. Настоящее единство способно победить и сейчас», — сказал Зеленский. Я напомню, что он во время своего визита во Францию встречается с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, и уже завтра Зеленского ждут в Париже. Он встретится также с министром обороны Франции Себастьяном Лекарнёй. Они посетят предприятие оружейной группы КНДС под Парижем, где изготавливают артиллерийские боеприпасы.
Владимир Путин, в свою очередь, встречался накануне с главными редакторами и представителями международных информационных агентств. Он сказал, и это не первый раз, что решение об ударах, например, ракетами «Атакамс» и крылатыми ракетами «Storm Shadow» по российским целям принимаются США и Великобритания, и Украина участвует только в выборе цели. Он говорит, цитирую Путина: «Формируется полетное задание и практически вводится оно только теми, кто поставляет это оружие. Если это «Атакамс», значит, это делает Пентагон. Если «Storm Shadow», значит, это делают британцы». И, по его словам, военнослужащие вооруженных сил Украины принимают решение только в выборе цели. Ну и надо сказать, что также в этом же общении с зарубежными информагентствами Путин допустил, что Россия, как бы организуя асимметричный ответ на действия Запада, будет поставлять врагам Запада оружие для удара по чувствительным для Запада объектам. Вот его цитата. «Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории, создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России? То есть ответ может быть асимметричным. Мы над этим подумаем». Это заявление Путина сегодня развивали максимально все те, кто по должности и по призванию толкует его слова. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что это заявление очень важное, которое весьма прозрачно говорит о том, что поставки вооружения, которые будут стрелять по нам, не могут остаться без последствий. И при этом Песков не сказал, кому именно в ответ на западное оружие для Украины Россия будет поставлять свое вооружение. Сказал так: здесь все предельно ясно, и поэтому это не нуждается в каком-то расширении. Однако заместитель Владимира Путина в Совете Безопасности Дмитрий Медведев так не думает, и он решил расширить изо всех сил буквально то, что сказал Владимир Путин. Он тоже сказал, что это очень важно. Цитирую Медведева: «Вчера президент России впервые допустил отправку нашего оружия в регионы, которые воюют с государствами, поставляющими оружие бывшей Украине». Так всегда теперь Медведев называет суверенную страну-сосед.
Надо отметить, что иногда официальные российские лица даже пишут «Б. Украина», «Б. Украина», «бывшая».
Да-да, именно так Медведев и написал. «Б. Украине». Видимо, это сейчас отдельный такой знак лояльности и лояльности, соответственно, начальнику и ненависти к другому государству. Так вот, Медведев говорит, что эти лица и регионы намеренно не названы, и пусть применение российских вооружений неназванными пока регионами будет максимально разрушительным для их и наших противников, и пусть горят чувствительные объекты государств, поставляющих оружие Киеву. Причем российские информагентства делают там многоточие. Видимо, Медведев допустил еще какие-то выражения, которые российские информагентства прямо цитировать стесняются.
Но зато информагентства не стесняются цитировать, в какой стилистике накануне выступал Путин. Вот ты упоминал его встречу с представителями, с руководителями мировых медиа. И Путин, надо сказать, себе не изменил. Он использовал такие слова, как «чушь собачья», «сбрендели», «что за бред» и так далее. И даже сказал, что те, кто думает, что Россия хочет напасть на страны НАТО, тупые как стол.
Причем, говоря о том, что они вроде как тупые, как стол, он указал прямо на тот стол, за которым он сидел. Он прямо сказал: вот этот стол. Многие отмечают, что лексика Путина является также частью его подхода к пропаганде. Он считает, что такой народный, как бы уличный язык вполне заходит людям, которые его слушают, и пропаганда, в принципе, она постоянно теперь пользуется достаточно грубыми, как и этот язык, методами. В частности, например, пропаганда, которую явно разворачивает Россия против Франции. У посольства Франции в Москве, как сообщает издание «Медуза», на остановке общественного транспорта разместили плакат, призывающий французских военных сдаваться в плен. Там изображен Эдгар Пио, который был командиром дивизии СС «Шарлемань». Его убили в 1945 году. А я напомню, что во время Второй мировой войны, еще до нападения на Советский Союз, Германия захватила Францию, и в то же время оставалась так называемая «свободная Франция», возглавляемая Шарлем де Голлем и дравшаяся с нацистами, в том числе и вместе с советскими летчиками, например, эскадрилья «Нормандия Неман». Так или иначе, понятно, что сейчас российская пропаганда пытается все это, наоборот, закрасить сотрудничеством, якобы существовавшим российских военных, массовым сотрудничеством с Гитлером. И на плакате сказано: «Французы, не повторяйте ошибок своих предков, их участь известна». Эти французы уже воевали против России на стороне нацистов. И на плакате также содержится призыв вызвать «Волгу» 149.200. А это частота, радиочастота для сдачи в плен, чтобы получить инструкции.
Антифранцузская пропаганда, судя по всему, разворачивается сейчас в полный рост в Москве. Сегодня также стало известно о том, что в российской столице против гражданина Франции возбудили уголовное дело по статье об иностранных агентах. Об этом сообщили в Следственном комитете. По версии этого ведомства, он собирал сведения в области военной деятельности России и не зарегистрировался сам в Минюсте как иностранный агент. То есть это второй известный случай задержания по этой самой части статьи для иностранных агентов. Я напомню, что осенью 2023 года была арестована наша коллега, редактор «Идель Реали» и журналистка Алсу Курмашева. Она до сих пор находится в заключении в России. Так вот, как задержали этого несчастного француза? Новость сопроводили именно этими кадрами. Француз сидит за столиком в кафе «Академия» в Камергерском переулке и пьет чай. К нему подходят сотрудники ФСБ и заводят его в служебную машину.
Многие медиа сообщают со ссылкой на источники, что задержанный француз – это 48-летний Лоран Венатье. Он на самом деле политолог довольно известный, сотрудник Центра гуманитарного диалога, который базируется в Женеве. И он специализируется на России, Чечне, Кавказе и Центральной Азии. Собственно, он давно именно как политолог действовал в России. Он, например, в этом же своем качестве встречался с официальными представителями Русской Православной Церкви, потому что на сайте Московского Патриархата есть отчеты такой встречи, и тогда называли Лорана Венатье руководителем проекта Женевского центра «Гуманитарный диалог», который официально действовал в России.
Но если возвращаться к языку ненависти, языку вражды, действительно, вот эта риторика ненависти может стать поводом для международного расследования. Международная федерация за права человека вместе с партнерами из Харьковской правозащитной группы и Украинского центра гражданских свобод обратились в Международный уголовный суд в Гааге. Они попросили провести расследование против российских пропагандистов именно из-за разжигания ими ненависти. В материалах правозащитников речь идет о таких ведущих, как Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев и главный редактор канала Russia Today Маргарита Симонян. Также там упоминается заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, которого мы сегодня цитировали. Правозащитники считают, что ответственность за разжигание ненависти несет и первый замглавы администрации президента Алексей Громов, поскольку он дает письменные и устные указания, по которым формируется повестка. Инициаторы этого заявления передали свои данные прокурору Международного уголовного суда, и на основании этих фактов может начаться расследование. Как я уже сказала, основное внимание правозащитники уделяют именно языку ненависти, который транслируют пропагандисты.
Я напомню, что совсем недавно мы записывали интервью с главой юридического проекта «Докет» фонда Клуни за справедливость Анной Нейстат, где она сказала о таком же намерении преследовать российских пропагандистов и добиваться ордеров на их арест, причем закрытых ордеров. Среди тех, кто отреагировал на это интервью, была тогда и Маргарита Симонян, и радио- и телеведущий издательского дома «Комсомольская правда» Сергей Мардан, который говорил, что фонд Клуни тогда наговорил на уголовную статью Уголовного кодекса Российской Федерации. Я напомню, что Сергей Мардан в своих эфирах прямо призывал фактически к геноциду. Он говорил, что он рад ударам иранскими дронами по мирному населению в Киеве. Он призывал захватывать гражданское население в заложники. Он призывал стереть Украину с лица земли. Все это было сказано им в эфире. И видно сейчас и по действиям фонда Клуни, и по действиям Международной Федерации за права человека, что против российских пропагандистов явно активизировалась кампания привлечения их к ответственности. Анна Нейстат говорила и в интервью мне, что тоже вероятное обращение в Международный уголовный суд за подстрекательство к геноциду. Я напомню, что на уровне Организации Объединенных Наций еще в конце 40-х годов прошлого века была разработана конвенция о предотвращении геноцида и наказании за геноцид, где прямо говорится, что призывы к геноциду являются преступлением.
Риторику Кремля продолжает повторять премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Сегодня стало известно о том, что он обвинил Украину в стремлении втянуть в войну против России не только Европейский Союз, но и весь мир. То есть, по его версии, Украина ведет войну против России, а не Россия против Украины. Об этом Орбан заявил в интервью венгерской прессе. Украинцы считают, что чем больше стран они смогут втянуть в войну против русских, тем больше шансов на победу. Поэтому они будут втягивать в войну Европейский Союз или даже весь мир, сказал он. С украинской национальной точки зрения эскалация войны является логичной. Конец цитаты. Также Орбан добавил, что венгры должны держаться подальше от войны, потому потому что какое-либо их участие противоречило бы венгерским национальным интересам. Премьер также напомнил, что на территории Европы нет большого европейского ядерного арсенала, но есть американский, пугая таким образом европейцев возможными ядерными ударами России.
Чтобы понимать, насколько риторика Виктора Орбана близка к тому, что говорит Кремль и вообще российские начальники, приведу сегодняшнюю же цитату Сергея Шойгу, который является теперь секретарем Совета Безопасности России. Эти действия, имеется в виду передача оружия Западом Украине, преследуют вполне понятную цель – использовать Украину в качестве оружия против России и причинить нашей стране максимальный ущерб. Сейчас стало окончательно ясно, что попытка нанести России стратегическое поражение провалилась. То есть, ну, очень понятно, что Орбан говорит все то же самое, что говорит и российская пропаганда, и российские руководители. В чем, возможно, Сергей Шойгу и Виктор Орбан правы в том, что единство существует некоторое на Западе, и об этом говорил сегодня Байден, которого мы цитировали, и Блинкен, которого мы цитировали, по поводу того, что нельзя оставлять российские действия безнаказанными. Это будет, естественно, обсуждаться и на саммите по формуле мира. Это, естественно, будет обсуждаться и на саммите по формуле мира в Швейцарии, и на уже вот уже скоро организуемой встречи «Большой семерки» в Италии. Сегодня один из ведущих американских научных центров, Центр международных стратегических исследований, распространил анализ, в котором призывает западные государства все-таки окончательно изъять российские активы, а не только использовать проценты от них и направить их на нужды Украине. В этом анализе, который представил один из ведущих аналитиков центра Даниэл Рунде, говорится, что если Россия не будет привлечена к ответственности, то долгосрочная цена может быть гораздо выше, чем те активы, которые будут переданы Западом на нужды Украины.
Ну что ж, на этом заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Apple подкастах. Нас также можно слушать на сайте «Голоса Америки» и в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. Над выпуском также работал звукорежиссер Богдан Асыка.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.